говорили о недельной главе. И об испытании Иосифа и прервали в самом остром моменте. Мы говорили, с одной стороны, мы говорили, как жена хозяина Иосифа, а Иосиф в статусе раба в тюрьме. Иосиф в статусе раба. Она жена господина. Вы знаете, на практике зачастую жена господина для раба еще более опасна, чем сам господин. Она стала к нему приставать. А он отказался. Это запрещено. Бог запретил. Но обратите внимание, как он действует. Прежде всего, он отрезал. Сказал четко, нет. Без объяснений. И самым ясным, ярким образом, я уже сказал, что в Торе есть там им, которые говорят нам интонацию слов. Вы знаете, очень часто много решает не столько само слово, сколько интонация его. Ваймоэйн – это редкий напев. Вознословие Ваймоэйн Шолшерет. Кажется, только четыре раза в Торе. Это довольно длинная часть. Ваймоэйн. И самым четким образом. Потом идет напев, да, псик, перерыв. Потом он говорит, это же недостойно. Господин ничего не знает, и все. И так я сделаю это, согрешу перед Богом. Она стала к нему приставать, как говорится, с малого. Он, и как я уже говорил вчера, он не слушал ее близко после нее, от всякого физического контакта. И даже беседовать с ним. Это относительно, когда человек видит, что его что-то затягивает к разврату, то, что Тора запретила, надо оторваться полностью. Это знаете, как сравнивает это? Известно, тот, кто идет у края пропасти, голова кружится. Голова кружится, и он падает в пропасть. Кто хочет не упасть в пропасть, должен быть далеко от края пропасти. Это путь относительно разврата. Быть отдаляться. Интересно, не случайно. Тора прямым текстом запретила любой физический контакт между теми, которые запрещены один другому. Это прямой запрет Торы. Быть подальше от края пропасти. И было. И она к нему приставала так целый год. Был какой-то день. Он пришел делать свою работу, никого не было. Говорят, что был разлив Нила, и все пошли посмотреть. И ушли. Она ухватила за его одежду, сказала, ложись со мной. Он наставил одежду в ее руке, убежал, вышел наружу. Почему он убежал? И почему он оставил у нее одежду? На первый взгляд, наверное, как парень, он был сильнее ее. А так, в ее руках есть, как говорят, вещественные доказательства. Почему он это сделал? Он убежал. Нет, он убежал от самого себя, чтобы не нарушать. Он не хотел. Он уже держался целый год. Он убежал. Не хотел быть еще полминуты в испытании. А что она сделает с одеждой, будь что будет. Он убежал. Есть интересно. Наши мудрецы говорят, «Хайом роба йонес». Море увидела и убежала. Что она увидела? Она увидела гроб с Йосифом, который убежал наружу, убежал от испытания. Море расступилось из-за этой заслуги, что он убежал от испытания. Когда она это увидела, она позвала домашних и сказала: смотрите, привел нам еврея, чтобы играться с нами. Он пришел домогаться мне. И я закричал. А он услышал, он убежал. Она оставила одежду. И потом сказала: мужик, подобные вещи еврейский раб не делал. То есть то, что она сказала, домогался ее. И что ты привел нам играться со мной. Мне кажется, что тут есть игра слов. Можно читать. Это делал мой еврейский раб, которого... Вот этот еврейский раб пришел играться со мной. Это разврат, это так выражает Тора. Еврейский раб, которого ты пришел, пошел и шел играться со мной. То есть домогался меня. А можно эту фразу и понять по-другому. Это как претензия к мужу. Пришел ко мне еврейский раб, которого ты привел играться со мной. Ты его привел играться со мной, домогаться меня. Как обвинение мужу. Кажется, так можно читать. Когда я подняла голос, закричала, он оставил одежду у меня и убежал. Когда господин его слышал слова жены, что она говорила ему такие вещи подобные, знал мне, делал мне твой раб, разгорелся его гнев. Гнев его разгорелся, но на кого не написано. На кого не написано? Господин Йосиф взял его в тюрьму, там, где арестованы царя арестованы, то есть политическая тюрьма. И он там был в тюрьме. Похоже, что рассердился на нее. На свою жену. Как говорят, мы наши кадры знаем. Мы наши кадры знаем. Он знал, как себя ведет его жена и как себя ведет Йосиф. Но понятно, такая скандальная история для министра позорна. Не посадить нельзя. Надо его посадить. А если бы действительно считали, что Йосиф виноват, то его бы определенно казнили. Раб, презренный раб, домогался жены министра, его господина. Я даже не знаю, смертная казнь была бы для него достаточно. Такое страшное преступление, а? По-видимому, поняли, что это не совсем так или совсем не так. И поэтому, но оставить безнаказанным невозможно, его посадили, он был в тюрьме. И Бог был с Йосифом. И у него там опять послал ему, протянул ему милость. Он понравился в глазах начальника тюрьмы. Послушайте, как мы читали по таргам, по переводу таргам Онхас, начальник тюрьмы как раз был его главным над тюрьмой, был его господин. Может быть, было несколько тюрем. Но это все было под его властью. И если бы он действительно считал на Йосефа то, что она, то, что его жена заявляла, отношение к Йосефу было бы совсем другим. Так начальник тюрьмы протянул к нему милость. Это Бог это сделал. А видите, как Бог может помочь в любом положении. Никогда не надо отчаиваться. Начальник тюрьмы передал в руки Йосефа всех арестованных, которые в тюрьме. И все, что там делали, это было под его руководством. А начальник тюрьмы чего у него не видел недостатка у Йосефа. Бог с ним. Все, что он делал, Бог посылал удачу. Это удивительно, как Бог помогает Йосефу, будучи рабом, находясь в тюрьме. Тора нам рассказывает, как Бог все ведет дальше. Ведет к тому, чтобы Йосеф вышел из тюрьмы. Чтобы Йосеф поднялся. И как он, как Бог это крутит. Фараон рассердился на двух вельмож. На главного лекаря и главного виночерпия, который подавал вино. И начальник над палачами, это как раз тот, у кого Йосеф попал в рабство изначально. Он назначил с ними, он обслуживал их, и они были годы под охраной. Обратите внимание, и первоначальный начальник Йосефа, он назначает Йосефа, чтобы он их обслуживал. И он помогает, чтобы Йосеф имел хорошие условия в тюрьме. Ясно каждому, что если бы он думал про Йосефа, что он домогался его жены, ничего подобного не могло бы быть вообще. Интересно. Рав Мея Симха из Двинска говорит, что Бог тут вел еще интересные, интересные действия. Бог предназначал Йосефа быть руководителем Египта. Но руководитель Египта должен знать этикет. При дворце. Да, обязан был знать. Да? Откуда он мог это знать? Так Бог закрутил, что посадили двух вельмож. И Йосеф был с ними. И их обслуживал. И пока он слушал от них разные рассказы, которые происходили во дворце. И так, между прочим, он узнал этикет дворца. При фараоне, дворца фараона. Им обоим приснился сон в одну ночь. Виночерпи и пека. Йосеф пришел к ним утром, смотрел, они грустные. Он их спросил, а почему вы так плохо выглядите? Тоже интересно. Выход Йосефа из тюрьмы, с чего начался? С чего начался? Что он увидел этих вельмож. И он спросил, почему вы плохо выглядите? Когда человек видит другого, и он грустный. надо ощущать другого и стараться помочь им. Спросил, почему вы такие грустные? С этого началось спасение Иосифа, его подъем. Не сказали, мы, нам приснился сон, а никто не разгадывает. Сказал, разгадки для Бога, расскажите. Главный виночапи рассказал свой сон Иосифу. Он сказал, во сне я видел виноградник. В винограднике три ветки, она цветет и поспевает виноград. А бокал фараона в моей руке. Я взял виноград, выжил бокал и подал бокал на руку фараона. Это ему Иосиф. Разгадка такая. Три ветки – это три дня. Через три дня фараон поднимет твою голову и вернет на твое место. И ты будешь подавать бокал фараона в его руке, как раньше делал. Но только вспомни меня, когда тебе будет хорошо, и делай со мной добро. Напомни меня к фараону, чтобы он меня вывел отсюда, из этого дома. Потому что по-настоящему я не потомственный раб. Я был украден на земле евреев. И то, тут тоже я ничего не сделал, что меня посадили в тюрьму. Интересно. Медраш рассказывает, что когда судьи судили Иосифа, они обсуждали. Давайте посмотрим. Чья одежда порвана? Иосифа или госпожи? Если госпожи, значит, он ее домогался, она от него еле избавилась. А если одежда Иосифа, значит, как раз наоборот. Она домогалась. Вы видели, что одежда Иосифа была порвана? Но, как я уже сказал, оставить безнаказанно такую скандальную историю невозможно. Не для почета министра. Поэтому его посадили. А иначе его бы на месте казнили. Поэтому, говорит, я был украден, а то тоже ничего не сделал. Если по-настоящему расследовать, можно выяснить, что ничего не было. Увидел пекарь, что хорошо разгадал, растолковал, и сказал ей, а у меня во сне три корзины. Да, корзины из веток на голове. А в верхней корзине разная еда фараона выпечки. А птица ест. Иосиф ему говорит, это разгадка. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон поднимет твою голову от себя и повесит тебя на дерево, и птица будет есть твое тело от тебя. Интересно. Первому Иосиф разгадал, ты его вернут обратно, а второму, а пекарю, он разгадал наоборот, с него снимут голову. Интересно, выражение то же самое. Этому поднимут голову, поднимут его положение, а этого снимут его голову. А почему этому он виночерпию разгадал, толковал в хорошую сторону, а виночерпию в плохую? Почему? А? Вопрос. Рабхонов Ассерман говорят интересное объяснение. Давайте посмотрим, что каждый видел во сне. Виночапы видел виноградную лозу. Три ветки. И он сам берет виноград, собирает виноград, выжимает, подает фараону. Он действует. Берет виноград, выжимает, подает бокал фараону. А что видел пекарь? три корзины из веток, птица клюет, а он что-то делает? Нет. Тот, кто делает, функционирует, это живой человек. Кто ничего не делает, возле него делают, птица клюет, это мертвый. Кто делает, тот живой, кто не делает, тот мертв. На третий день рождения фараона он сделал пир всем рабам, и он вспомнил своих рабов вместе со всеми. И Минахем он вернул на свое место, подал бокал, а главного пекаря повесил, как Иосиф его растолковал. Гемара говорит, что толкование сна решает то, что будет. Иосиф им растолковал из этих слов. Главный виночерпий не вспомнил про Иосифа и забыл про него. Наши мудрецы говорят, что Иосиф сделал лишнее, что он его просил. Для таких людей полагаться и просить. Не приводит, что, может быть, что он дважды просил. Вспомни и напомни. Один раз просить нормально. Два раза просить слишком много. Перестараться. Да как-то показывает, он недостаточно полагался на Бога. И для уровня Иосифа это не подходило. На кого-то другого, может, этого подходило, но для уровня Иосифа полагаться на Бога это не подходило. И поэтому это помешало, и он должен был еще ждать. Это было очень интересное. Одно из интересных вещей, одну из частей, как Тора нам показывает, как все идет наоборот. Наоборот от обычной логики. У Иосифа с братьями не шло. Была зависть и ненависть. А наоборот, когда он был рабом, даже когда его посадили, все шло по маслу. Был в тюрьме, опять все шло хорошо. Надо знать, причины не решают. Решает руководство Бога. Мы вообще-то совершенно не затрагивали еще важную часть нашей главы, истории с Иудой и Тамар. Я затрону только одну сторону, что все, что человек делает, к нему возвращается. Все, что он делает. Инициатором продажи был Иуда. И что он сделал? Он предложил, чтобы зарезать козленка и послать к папе. Взять рубашку, окунуть в кровь и послать к папе. Так интересно. Он, как он велел сказать папе? Хакер, но узнай. И обмануть папу козленком и сделать ему неприятно. Но Иуде вернулась. Он обманул папу козленком. В истории с Тамаром она взяла у него три предмета личные. Они договорились, что он дал ей послание козленка. Но пока она взяла как залог три личных предмета. Он послал козленка. Не нашли его. Он обманул папу козленком, ему обманули козленком. Он послал папе хакер на узнайка. Вы представляете, сколько горя было это для папы. Видеть эту рубашку. А то же самое. Когда Тамар ему послала узнайка, чьи эти три личных предмета, Иуде было очень тяжело. И очень неприятно признаться. Ему было тоже очень неприятно. То, что человек делает, возвращается к нему обратно. Другой вопрос, что он имел мужество признаться в своей в том, что он сделал. И он имел мужество, и из-за этого он заслужил царство. Ну, если о недельной главе вопросы, пожалуйста, а потом мы должны говорить про зажигание ханукальных свечей в пятницу и на выходе субботы.
Спасибо огромное, Кударав. Есть такой вопрос. Спрашивали у нас, почему Иосиф был в спальне? Как он там оказался? Кто его заставил туда войти?
Ну, кто сказал, что он был в спальне? Где это написано? Нет такого.
А еще вопрос такой.
Да. Мы же читаем как раз наоборот. Она хотела с ним беседовать, он выкручивался. Тут он остался в доме. Он раб, он должен был там быть. В доме он остался. В спальне не был.
И такой вопрос, Квадаров. А скажите, пожалуйста, в чем именно признался Иуда? В чем была заслуга его признания?
Смотрите. Он был очень в уважаемом положении. И признаться в том, что он имел с ней отношения, было для него неуважаемо. Неудобно и неприятно.
Кударав, такой вопрос. Марина спрашивает, вы сказали, что человек делает что-то, и ему это возвращается. А то, что человек думает иногда плохое или желает плохого, это тоже возвращается?
Знаю, такого я не встречал. Не всегда наши мысли в нашей власти. Конечно, хорошо думать о других и хорошее, но мысли не всегда в нашей власти. А вот слова-то, я имею в виду всегда, что человек делает что-то хорошее или нехорошее.
Кударав, тут уже есть вопросы, пошли по зажиганию свечей, оставим их
Давайте,
пока.
Давайте. Я готов говорить о зажигании свечей. Как раз очень хорошо. Мы говорили вчера. Нет. Мы говорили прошлую неделю о законах зажигания свечей. А вот и, может быть, я все-таки повторю. Зажигание свечей есть вопрос. Где, в каком месте? Есть вопрос, когда? Вопрос, сколько свечей? Где? Вне земли Израиля зажигают или на столе дома? Вы задали вопрос масляной ханы, как зажигать? Очень просто. Ложат чашечки, наливают масло и зажигают. Должны быть чашечки, естественно. Налить туда оливковое масло и зажигать. Или в самой Ханукии есть чашечки. А, можно зажечь свечи в 3 часа. Нет. Зажигание свечей, знаете что, мы перейдем к этому. Но я просто хочу по порядку. Зажигание свечей вне земли Израиля или дома, скажем, в салоне на столе, поставить ханукию, или напротив окна, вне земли Израиля. В земле Израиля установились два мнения и два обычая. Есть. есть что зажигают при выходе со двора на улицу, или то, у кого нет двора, при выходе из здания и подъезда на улицу. Прямо сбоку. Если есть мезуза, то мезуза справа, а он зажигает слева. Если нет мезузы, то с правой стороны. Это где? А второе обычай зажигать напротив окна, который выходит на улицу. Теперь, когда зажигают? Тут был на экране вопрос, можно ли зажечь в 3 часа дня и уйти. Обычно зажигание начинается сразу, в обычные дни начинается захода солнца. Захода солнца. И если зажигает сразу, через минуту, 2, 5, 10 после захода солнца, а если зажигает с выходом звезд. В Израиле, в Израиле бней животы, литовское общество зажигают пару минут после захода солнца или сразу после захода солнца. Хасидские евреи и сфарцкие зажигают с выходом звезд. И если нужно молиться Мариев, то кто молится сразу Мариев, то раньше молится Мариев. Это в обычные дни. А вот пятницу и субботу это иначе. Пятницу ведь нельзя делать работу в субботу. И поэтому все зажигают до захода солнца. Шулхан Арух и говорит даже, что раньше зажигает ханукальные свечи, потом субботние. Раньше ханукальные, потом субботние. Но можно зажигать самое раннее, то, что называется плага минха, половина минхи. Что это значит плага минха? Плага минха означает четверть временных часов перед заходом солнца. Вот у меня тут есть календарь со всеми временами. Вот сегодня. Сегодня пишут, что Прага Минха 3.32 минус. 32 минус, значит, 31.32. До Прага Минха нельзя зажигать, не зажигает ни ханукальные свечи, ни субботы. Должно быть Прага Минха. Что такое Прага Минха? Часть четверти временных до захода солнца. Что значит часть четверти? Час временный, час. Очень просто. Время от восхода солнца до захода делится на 12 равных частей. И каждая часть каждая 12-я часть называется час. То есть в настоящий момент час, грубо, приблизительно 50 минут. 50 минут и четверть от 50 минут, скажем, 62 минуты перед заходом солнца. Поэтому самое раннее зажигание тут сейчас в Иерусалиме, в эту пятницу, в 3.32. А в 3 это еще до времени. Поэтому в 3 зажигать еще не пришло время. Надо подождать до времени Прага Минха, и тогда можно зажечь. Но надо налить масло, чтобы горело еще полчаса после выхода звезд. Выходит, надо налить масло, чтобы горело 2 часа. Час лишним до захода солнца и час лишним после захода. То есть в пятницу все равны. Все зажигают до захода солнца. Все. Все евреи зажигают до захода солнца. Но раньше зажигают ханукальные свечи, потом субботние. А сам причина основная, потому что когда зажигают субботние свечи, обычно принимают субботу. Я знаю, что можно спросить, что ханукальные свечи обычно зажигает муж, а субботние свечи зажигает жена. А так, когда жена зажигает свечи, еще муж не обязан принять субботу. Все-таки в Шулхан Арух говорит раньше зажигать ханукальные свечи, раньше субботних, и так себя ведут. Но не раньше времени Прага Минха. Как я уже сказал, в Иерусалиме это где-то 3:32. Не раньше. И в Иерусалиме обычаи, что всегда зажигают субботние свечи 40 минут перед заходом солнца. Так сейчас это заход солнца 4:40. 40 минут раньше это 4. Теперь 4. Зажигают раньше ханукальные свечи, а потом субботние. Есть некоторые зажигают в эту пятницу в Иерусалиме немножко позже. Зажигают ханукальные свечи 25 минут перед заходом солнца 4:15, а потом субботник. Но можно и льют масло, чтобы горело полчаса после выхода звезд. То есть это час, немножко больше часа после захода солнца. Ну, можно зажигать и 40 минут перед заходом солнца. Просто налить больше масла. Это мы говорили про зажигание пятницу. Все ясно насчет зажигания сегодня в пятницу?
Да, Кударав, спасибо. Есть тут вопрос, например, такой. Можно ли считать, что бабушка выполнила заповедь, потому что она на шаббат и всегда зажигает у нас, а сейчас и свечи Хануки зажигает. То есть она не зажигает у себя, а присоединяется к нашим, хотя живет отдельно.
А где? Я так не понял. А где она живет?
То есть она обычно субботние свечи зажигает у них, у Рахель. Вот. А сейчас у нее как бы еще и ханукальные. То есть может ли она присоединиться к ханукальным свечам? Я так понимаю.
Я хочу понять. А где она живет? Где она ест?
Скажи. Пока не понятно.
Где она живет, где она ест, допустим, трапезу в пятницу вечером. Где она спит.
Пока не очень понятно из этого. А вот вопрос.
И субботние свечи, и ханукальные свечи человек должен зажигать там, где он живет, там, где ест и спит. Поэтому я это спрашиваю.
Кударав, тут вопрос такой. Если человек зажигает, он говорит, что у меня нет ханукии, я зажигаю одну свечу.
Смотри,
каждый день.
По закону, конечно, он выходит. Достаточно по закону, как написано в Геморе, и человек зажигает одну свечку каждую ночь. Все замечательно.
А он спрашивает так, а если у меня это одна свеча, она должна быть большая для всех 8 дней, или если закончится, можно другую зажечь в другой день?
Почему должна быть большой? Можно даже каждый день брать отдельную свечку, как он хочет. Он может иметь в виду, что потом он ее потушит. Там, я не знаю, через час-два после зажигания. А может, каждый день другую свечку. Это... А может, значит, свечки, может, другой.
Квадраф, ну, здесь оставим вопрос.
Достаточно. То, что мы зажигаем по количеству дней, это мегадрин и дур. Украшение более красиво. Но любопытно, что в Шулхан Арух написано именно вот этот мегадрин, а обычное зажигание не написано. Но оно есть в Гемаре, есть в Мишне Бруре, определенно по закону он выходит.
То есть это может быть суточная даже свеча, вот здесь уточняется.
Может быть и суточная свеча, но тогда он должен заранее оговорить, что он через какое-то время ее потушит. И какое-то время он ее не посвящает на все время. Он потом ее потушит.
Ну, минимум через полчаса.
Да.
Квадрат, такой вопрос, но это уже может быть чуть позже, но давайте, может быть, уже, чтобы не откладывать. Если вот человек использовал, да, уже все, что нужно для масла, все, что вот сейчас, я, чтобы не быть голословным, да, вот оставшееся масло в стаканчике из специального набора, если оно застыло, это масло, на следующий день его уже не хватит. Надо выскрести оставшееся масло, чтобы сжечь после праздника. И что вообще делать с самим стаканчиком и железной подставкой для фитиля?
Ничего не понял. Остается масло с одного дня. Он может просто каждый день доливать. А то, что уже остается, то потом удовольствие нельзя иметь. Можно это либо сжечь, либо завернуть аккуратно в найлон, уважаемой формы. И выбросить в уважаемый пол. Потому что этим же делалось мицва. Смотрите, если человек заранее, перед зажиганием, каждый из них говорит, я посвящаю это только то, что будет гореть, я знаю, там, до шести. А потом я это не посвящаю на ханукальной свечи. Тогда нет. Тогда то, что осталось после шести, не имеет святости, и он может делать с этим, что он хочет. А если он не сказал так, то это все становится посвящено для зажигания ханукальной свечи. И после хануки нельзя от этого иметь удовольствие. Так либо сжечь, либо трудно сжечь, можно аккуратно завернуть в найлон и выбросить, но именно в найлон неуважаемый фонд. Мы говорили о зажигании в пятницу, ну, а насчет зажигания на выходе субботы. На выходе субботы тоже все равны. Зажигают, молятся Мариф, и зажигают после выхода звезд. Разумеется, перед зажиганием надо же выйти из субботы. Так тот, кто молился Мариф, и он говорил, Борух, он говорил Атохен Антон, он вышел из субботы. А если он этого не сделал, он забыл сказать Атохен Антону, так он должен сказать Боруха Мабдио Минкодыш Вахов. Или на русском благословлен, кто отделил святое от будничного. И тогда он имеет право делать работу. Он зажигает ханукальные свечи после выхода звезд. Ханукальные свечи все зажигают после субботы, на выходе, после выхода звезд. Пятницу до захода солнца и до субботних свечей, а на выходе субботы после Марива и после выхода звезд. Все ясно и понятно. А после выхода звезд и после того, как он вышел из субботы. И либо сказал в молитве Атохен Антон, либо сказал Борух Амавдю Бен Кодыш Вахо. Есть вопросы, пожалуйста?
А пока вопросов нет, друзья, можно поднять руку, если кто-то хочет спросить голосом. Вот, Виктория, пожалуйста, сейчас даю микрофон вам. Сара, вы следующий потом.
Меня слышно?
Да.
Спасибо большое. Мы зажигаем свечи ханукальные после выхода Шаббаса. До Хавдолы или после Хавдолы?
О, вы задали верный вопрос, который я и собирался говорить. И в Рамо написано, что раньше зажигает ханукальные свечи, а потом делает Абдал. До Абдалы. Так написано в Рамо. Мишна Брура приводит еще мнение, что некоторые раньше делают Абдалу, а потом зажигают ханукальные свечи. И он говорит, кто делает так, имеет полное право, и кто делает так, имеет полное право. Все-таки интересно, в Рамо написано раньше делает Абдалу, зажигает ханукальные свечи. Но есть право дело поступать так и право так. Тут был вопрос на экране, можно ли стричься в Ханука. Ханука это не праздник. Так, не, это праздник, но не такой праздник, в котором запрещено делать работу. С другой стороны, Ханука это радостные дни. Это дни траура, в которых не стригутся. Можно стричься? Конечно, можно.
Спасибо большое, Кударав. Сара, пожалуйста, если получается, микрофон подключайте, пожалуйста. А Виталь Хай, вы следующий.
Да, здравствуйте, уважаемый Раф. Здравствуйте, Раф Даниэль. Вот у меня просто в этом году в первый раз масляная ханукия. И я не понимаю, вот я зажгла шамаш на масляной ханукие, и как мне потом зажигать от него остальные свечи? Потому что если я наклоняю шамаш, из него, конечно, вытекает масло. И как технически это сделать?
Технически не нужно наклонять шамаш. Берут спичку или какую-то маленькую свечку, зажигают от шамаша, и ею зажигают все свечи. Не нужно наклонять шамаша.
Зажигают. Ага, то есть сначала зажечь шамаш, потом зажечь спичку от шамаша.
Спичку от шамаша.
Ага, и будет считаться, что я зажгла шамашем как будто, да?
А, я вам скажу. Это не то, что считаться. Шамаш зажигают из-за другой цели. В принципе, если в этом месте есть электричество, то не обязательно, чтобы был шамаш. Но обычно все-таки зажигают шамаш. Основная цель шамаша – это другая. Не чтобы им зажигать. Смотрите, есть такие восковые свечки, которыми очень удобно спичкой зажечь восковую свечку. И восковой свечкой зажечь все свечи. Это очень удобно. Тонкая восковая свечка. Но цель шамаша другая, чтобы было видно, что мы зажгли эти свечки для как мицву для хануки, чтобы они горели, а не для света. И поэтому мы зажигаем шамаш, для света у нас есть и другой свет, свет шамаша. А то, что мы зажгли свечки в ханукие, это для мицвы. Это основная причина шамаша. Шамаш – это не основная, чтобы им зажигать. Теперь, если кто берет восковую свечку, то некоторые берут, то им зажигать. Это таких удобно им зажигать. Если потом положить его, этот шамаш, хорошо. Но основная цель шамаша, что мы зажигаем из-за мицвы. Не для света. У нас есть свет шамаша.
Спасибо большое. А вот, Раф, можно еще вопрос? Вот если моя ханукия, там не видно, где, которая из свечей шамаш, то есть все свечи на одном уровне, то какой мне считать шамаш, которая в середине или которая слева?
Послушайте, а у вас там есть свет в этом месте, в этой комнате или нет, или где? И мне кажется, в таком случае вообще не... Шамаш должен быть выделен, он должен быть другим.
Ага, ну я купила кошерную ханукию в синагоге, не знаю.
Не зажигайте шамаш. Шамаш должен быть где-то сбоку, сверху, чтобы видно было, это что-то другое. А если в той же линии, нет, так не делаем.
Сейчас. Хорошо, то есть мне оставить одну свечу незажженной, которая получается, да?
Допустим. Нет, сейчас же будет, сейчас вторая ночь. Вы зажигаете две свечи.
Да, и без шамаша тогда.
Без шамаша.
Да, спасибо большое.
Или поставить обычную свечку где-то сбоку, пожалуйста. Но не
спасибо.
В той же линии.
Спасибо, уважаемый Раф.
Хорошо.
Куда, Раф?
Да.
Да, шалом, Куда, Раф и да, Раф Даниэль. У меня такая проблема. Там внизу у меня, я зажигаю на балконе, он стеклянный, вот, и видно с аллейки, там под балконом аллея. Что-то это... они в этом году, да, логически, да, в этом году что-то они сделали там внизу или что-то, в общем, нарушилось. Короче, есть запах не очень такой вот, да, какой-то, и они это не чинят, я не знаю, что это. В общем, вчера я вышла, я смотрю, что как же я там это сам, я зажигаю свечи, потом, ну, как бы тейлим, там что-то есть, диванчик, можно на них смотреть, это вот удобно. Но запах это же как бы, ну, мешает немножко, да?
Я не совсем понимаю, где запах?
Запах снизу, ну, не очень приятный такой, как бы, да? Ну.
Еще раз. Где вы зажигаете? На балкончике?
На балконе, он открытый, поэтому... Вот, там снизу что-то такое, вот что-то с трубами, что-то не так. А-а-а. И они еще не починили, да.
То есть это имеете в виду от туалета? Но я не понимаю, это доходит до балкона?
Ну, второй этаж, конечно. Оно периодически не доходит, периодически заносит. Поэтому я как бы, что я вчера сделала? Я взяла ароматическую палочку, да, с хорошим запахом, зажгла ее. И сидела спокойно, потому что был запах этой, ну, как бы, да?
Я хочу понять. А вы можете закрыть балкон, чтобы не было запаха?
Не могу, он открытый.
Он просто открытый?
Ну, если я на балконе ставлю, так я могу выйти с него, но тогда я хуже вижу, как бы... Я могу закрыть балкон в дом и оставить, ну, вот, свечи снаружи, как бы, да? Это я могу сделать. Ну, обычно, как бы, я читаю Тейлим прямо возле сама, да?
Я вам скажу. Может быть, читайте Тейлим не так.
Угу. Просто видеть свечи и...
Тейлим немножко внутри дома.
Это я могу?
Да.
А потом, когда вот я, например, смотрю на свет свечи, я могу спокойно это самое?
Конечно, можно. В чем вопрос? Что-то отделяет вас. Если есть какая-то, я не знаю, стенка или что, которая разделяет, допустим, из стекла даже. Даже вы все видите, но запах, вы можете спокойно считать или нет.
Да, ну, допустим, я Таилим прочла, и еще же как бы, ну, 30 минут еще не закончились. Обычно где-то минут 20 занимает все. И потом еще есть вот как бы, ну,
может быть, даже... Можете находиться, где вам удобно.
Запах нет, не мешает тогда, да?
Нету тут закона. Где вам...
Да, Квадраф, а вот то, что вчера вот как бы это был экспромт, мне некогда было уже спрашивать это, да? Можно так перебить этот запах? Тогда это не считается, что... Ну, как бы... От источника
разума. То, что вы спрашиваете, откровенно я не знаю. Я слышал, что обсуждают, не знаю однозначного ответа на да или нет. Вопрос же вот в чем. Запах же не ушел. Но его перебили другим запахом. Помогает это или нет? Я говорю честно, что я не знаю.
Дело в том, что там же ветер еще, то есть оно не все время пахнет. Это вот какие-то может занести, да, и в этот момент я не знаю, оно же будет или нет. И поэтому я подстраховалась вот так, а такой длинной палочки нету, чтобы прям хватило на полтора часа. Это...
Не почувствовать палочки. А, да.
Ну, зажечь вот это, если, допустим, это даже можно. Вы говорите, вы не знаете.
Что можно, не понимаю.
Ну, я сделаю по-другому, как вы сказали, тогда...
Секундочку, а вопрос же другой, секундочку. Ты или мы можем говорить в другом месте?
Да.
Вот это... вы должны говорить на месте зажигания. Это же вопрос.
Ну да, но потом же хочется еще немножко с свечами посидеть. И чтобы вот это вот было приятно.
Но я говорю сейчас о самом зажигании, о самих брахот. Если там неприятный запах,
ну,
что же тут можно сделать? Сказать брахот там, где нехороший запах, нельзя?
Тогда... Я могу надушиться, например.
Вопрос, насколько помогает другой запах, который перебивает этот. Я не знаю. Теперь, а я хочу понять, а у вас есть еще место зажигания, кроме этого места? Такого есть приятный запах.
Я всегда там зажигала. Я не знаю, есть еще окно. Но насколько здесь, наверное, будет видно, но будет неудобно здесь как бы читать все вот это и как бы смотреть на свечи. А потом перенести же нельзя. Тем более, шаббат, понятно.
Надо все брахот говорят на месте, где зажигают, не переносят. Послушайте, если другое место, из которого тоже будет видно, то я думаю, зажигайте в другом месте. Потому что надо же говорить с брахом.
А я могу...
есть неприятный запах, и брахот нельзя говорить.
Я могу дождаться, когда этого запаха нет. Он не все время. И брахот – это короткое время. Поэтому, в принципе, можно, может быть, так подгадать.
Не так мешает. Потому что вы можете найти, как говорится, форточку.
Ну вот я ищу.
А для Тейлима это больше время. Я слышу, я слышу. Смотрите. Само то, что иногда есть запах, а если нет, то это тоже положение немножко лучше, потому что в таком месте зажигать не очень уважаемо тоже. Но если иногда есть, иногда нет, может, это лучше.
То есть дождаться время, когда чисто, все нормально, хорошее, это самое, да?
И тогда сказать брахот.
Тогда сказать брахот, зажечь, и тогда уже Таилим снаружи. Спасибо, Подаров.
Хорошо.
Да, а вот этот момент насчет перебить запах, вы можете проверить, или это очень сложно? Не сегодня.
Нет, я постараюсь выяснить, что говорят об этом.
Спасибо.
Очень, очень практический вопрос.
Ну, это, да, вот в данном, не знаю, в этом году оказалось так.
Да.
Спасибо большое. Шаббат шалом, ханука самеах.
Шаббат шалом.
Дараф, у нас есть время?
С моей стороны, да.
Дорогие Мирьям и Зураб, я вижу ваши руки, только вот я хотел бы, чтобы уже те вопросы, которые чуть раньше написали, чтобы их не пропустить. Вопрос такой, Квадрав, был.
Знаете, до вопросов я хочу только сказать еще интересное правило. Изначально приводится, что хорошо в эту пятницу молиться перед зажиганием ханукальных свечей. Почему? Мы зажигаем ханукальные свечи до захода солнца. Мы зажигаем это для субботы. Мы как бы считаем, что уже суббота. Но в субботу нельзя зажигать, мы зажигаем раньше. А тут мы молим после этого зажигания ханукальных свечей, которые относятся уже к субботе, мы молимся минху, который относится к пятнице. Это какое-то как противоречие. Кто, у кого нет миньяна, молиться, может молиться и минху, и после зажигания ханукальных свечей. Но у кого есть возможность, лучше пусть молится минху перед зажиганием ханукальных свечей. Потому что это как бы противоречие. Мы делаем раньше действия, которые относятся к субботе. Зажигаем ханукальные свечи, которые относятся к субботе. А потом молимся минху, которые относятся к пятнице. Это как бы противоречие. изначально старается, надо стараться этого не делать. Но кого есть миньян только после зажигания ханукальных свечей, пусть молится в миньяне и после зажигания ханукальных свечей. Ясно?
Да, спасибо, Кударов. Очень важное замечание.
Я знаю, в нашем Кнессете часто есть миньяним на минху, которых немного людей, а с эрев шаббат хануки все заполнено. Все стараются молиться минху, минха гдола ранее, рано. У нас есть ранее и в 12, и пол первого, и час.
Кударов, такой вопрос. А вот если шамаш догорел раньше ханукальной свечи и еще не прошло полчаса после выхода звезд, нужно ли зажигать новый шамаш?
А в этом месте есть освещение, скажем, электрическое или нет? Я вам скажу. Основная цель шамаша, чтобы показать, что мы зажигаем, чтобы было видно, что мы зажигаем ханукальные свечи для мицвы, не для освещения. Когда мы зажгли ханукальные свечи, видно было, что это не для освещения. Шамаш потушился, потушился. Не страшно.
Одну секунду, Мирим, если можно, вопрос такой еще был здесь. Вот в Хуцларец Хая спрашивает, надо зажигать на столе, можно ли зажечь на столе, если мне удобно?
Можно.
Или на подоконнике?
Не знаю. Можно на столе, можно на подоконнике. Я думаю, больше людей зажигает на столе. Ну, теперь надо... И вопрос. Можно так, можно так.
Можно задать вопрос?
Пожалуйста.
Эквода Раф, мы на шаббат уезжаем в соседний городок 15 минут езды. Как правильно присоединиться к зажиганию к нашим людям, которые нас пригласили, или зажечь в плагминху и быстренько уехать?
А где вы будете в субботу, скажите?
В гостях в другом городе 15 минут езды.
Послушайте. Я даже, тут мне даже сомнения нет. Человек зажигает свечи там, где он находится в субботу. А вы же будете в другом городе.
Ага, спасибо.
Вы будете в другом городе. Зажигание дома... Вы не будете жить у себя дома?
Нет.
Ваше зажигание должно быть там. Одно из двух. Либо чтобы вы зажгли отдельную ханукию, или присоединиться к хозяину дома его ханукия. Дайте ему, скажем, пол шекеля.
Ага.
Это одна возможность. Или зажечь свою отдельную ханукию.
Ага. Спасибо огромное.
Его зажигание, дать ему, скажем, пол шекеля. Почему я сказал пол шекеля? Потому что нужно дать прута. Я не знаю, 10 шекелей, 10 огород это прута или нет.
Спасибо большое. Ханука самеха, шаббат шалом.
Человек должен, принцип надо знать, что человек должен зажигать там, где он находится. Человек приезжает куда-то в гости на час, в какой-то день, вечер, я не знаю, какой-то вечер. Приезжает в понедельник вечером на час к тете. И там он сидит час и уезжает. Место зажигания. Неважно, к тете, к знакомому. Место зажигания там, где человек проживает. Там, где он ест и спит. А если кто-то в гостях у кого-то в субботу, так он зажигает в гостях, там, где он находится.
Шаббат шалом всем. Ребе, могу вопрос задать?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот мой друг спрашивает. Он в понедельник на сутки на работе, да, в другом городе. Он днем уезжает, второй день приезжает где-то к обеду. Он может вот зажигать ханукию, например, до обеда второго дня? Не вечером, а второго дня.
Смотрите, зажигание свечи это именно вечером, не в обед. Я хочу понять, он живет сам или с семьей, с женой?
Он живет пока сам.
Он живет пока сам.
Жена уехала в Украину, да.
А пока он живет сам. Секундочку. Но у меня есть простая идея. Пусть жена в Украине зажжет за него.
Тоже может быть, да, чтобы дети вместо него зажгли. Просто дома у него стоит ханукей. Например, он 3 дня зажигает, а 4-й, получается, он на работе будет в это время. А утром приезжает домой.
Так если есть дети, пусть дети зажгут.
Все, понял, шикарно. А он может на месте молиться, да, правильно? Он может молиться.
Да, послушайте. Зажигание свечи, ханукальных свечей связано с домом. И еще бейто, человек и его дом, там, где человек что? Проживает. Поэтому бездомный человек, ему негде зажигать.
Все, понял.
Это связано с домом. И именно там, где человек проживает.
Все, понял. Шаббат шалом, хак самеа хануки.
А зажечь может жена. И могут дети.
Все, а понял. Главное зажигать дома все, да? А то, что он, например, в Германии, например, тот день не зажег, он может второй день, да, вот зажечь вот эти, например, свечи тоже.
Не понял.
Получается, 2 хануки. Один жена, дети в Украине, а он здесь в Германии, да? Получается, он 4-го дня не может так, как на работе. А 5-й день он дома будет. Сразу же получается
автоматически. Он может зажечь у себя, а жена у себя.
Все, автоматически уже зажигаются все. Хорошо, понял, спасибо вам большое.
Всего хорошего.
Да.
Шалом, Кводера. Вы сказали, что молиться лучше до зажигания ханукальных свечей. Это минха мужчин.
Минку,
да. Да. А скажем, если женщина привыкла перед зажиганием субботних свечей, у нее есть своя молитва, свои какие-то просьбы, когда это лучше? Перед ханукальными свечами или, как всегда, перед шаббатными?
Частные молитвы. Я говорил про молитву минха, не про частные молитвы. Частные молитвы хорошо и я не понимаю, обычно муж зажигает ханукальные свечи, в чем же вопрос? Или вы зажигаете обе?
Нет, 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 муж зажигает.
Ну, пусть муж молится, когда он зажигает ханукальные свечи, а вы молитесь, когда вы зажигаете субботу.
Но сначала должен муж зажечь ханукальные,
раньше, а потом... Раньше муж зажигает ханукальные свечи, потом жена субботу.
Хорошо, спасибо.
Я говорю именно про молитву минха, не про частные.
Хорошо, спасибо большое. Шаббат шалом. Ханука самеах.
Ханука самеах.
Маира?
Здравствуйте. Спасибо большое за уроки. Ходорав и организаторы. У меня такой вопрос. Тут женщина задала. Если она зажгла ханукальные свечи, и они потухли, что ей делать? Как ей действовать дальше? Зажигать с благословением дальше? Ну, до шаббата я имею в виду. Спасибо.
Значит, до шаббата. Когда еще можно делать работу?
Да. Когда еще, да, не зажгли шаббатные свечи еще. Спасибо большое.
Почему? Смотрите, если еще можно делать работу, она еще не приняла субботу. Смотрите, если она уже зажгла субботние свечи, она уже приняла субботу. То, конечно, она не может зажечь. А если она еще не зажгла субботние свечи, пусть зажгет.
А с благословением или без уже зажигать второй раз? Без благословения. Вот, спасибо большое. Ханука Самех и Шаббат Шалом.
Какой дараф? Можно еще буквально один-два вопроса?
Пожалуйста.
Тут такой был вопрос. Зажигание свечей каждый день считается как отдельная заповедь или только если зажигаешь все дни?
Не понял. Что?
Зажигание ханукальных свечей считается как одна большая заповедь, или, то есть как отдельная каждый день, или только если зажигаешь все дни, тогда считается, что выполнен?
Я не понял разницу. Каждый день есть мицва зажигать. Но, предположим, у кого-то какую-то ночь, он знает изначально, что он не сможет. Все ночи, что он может, пусть зажигает. Я не понял вопроса.
То есть, если в какую-то ночь пропустил, это не считается, что он не выполнил?
Эту ночь он пропустил, эту ночь он зажег. Я вас спрашиваю. Каждая мицва. Человек должен читать шма. И он должен каждый вечер читать. Не знаю, что произошло. Виноват или не виноват, он не прочитал шма. Следующий вечер пусть читает. Так и ханукальные свечи. Каждый вечер отдельная мицва.
Спасибо, Кударав. Пожалуйста, Сара, мы включили микрофон.
Да, уважаемый Раф, можно еще вопрос по ханукие? Вот мы зажигаем две ханукии, одна со свечами, а другая вот с маслом. И могу ли я зажечь сначала ханукию со свечами, например, муж зажигает со свечами, а потом я беру и зажигаю от шамаша этой ханукии ханукию с маслом. Можно ли так?
Ну, смысл зажигать две ханукии, поясните. Почему?
Ну, вот, ну, у нас, потому что зажигает муж, и ребенок хочет зажечь. И поэтому...
Ребенок тоже хочет. Есть, что дети тоже зажигают. Тогда понятно. Но в чем же вопрос?
Да, я хочу спросить, шамаша. Можно ли зажечь от шамаша вот первой ханукии, от шамаша, от свечи шамаша, вторую ханукию? То есть не только одну ханукию, но две, получается, от одного шамаша. Это будет кошерно?
Послушайте, шамаш не имеет святости. От самих свечей начинается вопрос, они святые, зажигать от одно другое, это вопрос, можно или нет. От шамаша зажигайте как хотите.
Шамаш... Тоже будет правильно так, да?
И все нормально.
Спасибо большое. Шаббат шалом.
Шаббат шалом. А вот Рахиль спрашивает, если муж зажигает дома ханукию, жена свою ханукию тоже должна зажигать?
Принято, что когда муж зажигает, это уже на всю семью. Мы уже говорили, что это зажигание на дом. Обычно, когда муж зажигает женщину, жена уже выходит тем, что муж зажег.
Спасибо, Кударав. Елена спросила, а можно ли зажечь ханукию с большим количеством масла, сразу уйти в гости и прийти после гостей и смотреть на свою ханукию 30 минут?
Смотреть на ханукию, пожалуйста. Если зажигают вовремя, когда уже можно зажечь, можно сразу идти в гости. Нет обязанности смотреть на ханукию. Это то, что называется хибур мицва, любовь к мицве. И она тоже важна, но обязанности такой нет. Хорошо. Так мы тут заканчиваем. Что? И зажигают еще один член семьи, брахой или нет. Смотрите. В Хануку приводится, что есть такое зажигание, называется механдрин. Вообще это, когда зажигают, выводят, можно вывести весь дом. Все. Но есть такое зажигание механдрин, что каждый из членов дома, каждый из сыновей зажигает отдельно. Многие сыновья стараются зажечь сами. Это не обязательно, но это механдрин. Ясно? Шаббат шалом и ханука самеах.